Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 ноября, сейчас 16 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов. Программу патентов на аренду квартир в столице признали провальной. И в социальных сетях обсуждают возможное увеличение количества так называемых ведомственных парковок после благоустройства центра города.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов. Разработан законопроект, которым предлагается ввести в Уголовный кодекс наказание за ввоз и продажу продукции, на которую в России наложено эмбарго. Есть пояснительная записка к законопроекту. Минфин отмечает, что особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений. Поправки расширяют статью о контрабанде. Так, заключением на срок от 3 до 7 лет со штрафом в 1 000 000 рублей предлагают наказывать не только за импорт в Россию сильно действующих веществ, ядерных отходов и ядов, но также за перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию. Финансовое ведомство предлагает отдельно определить объем ввозимых товаров, то есть если их стоимость превышает 1 000 000 рублей, то это может стать отягчающим обстоятельством. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук, он с нами на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, здравствуйте.
Вот эти идеи со стороны Министерства финансов можно считать косвенным признанием того, что санкционку ввозят и много?
Ну, а Минфин не первый, который это признает, на самом деле. И мы с вами это признаем, потому что на рынке санкционка присутствует в достаточно масштабном объеме. Я не знаю насчет сетей, но вот на рынках, например, на продуктовых и в небольших магазинах всегда можно обнаружить сыр и итальянский, и французский, и немецкий, и колбасу итальянскую, и прочую, и там многие другие товары, что означает, в общем, что она ввозится, санкционка, в достаточно больших масштабах.
Хорошо, с вашей точки зрения, вот эта вот попытка уравнять с точки зрения ответственности санкционку, а также ядерные отходы, сильно действующие вещества и яды, поможет?
Ну, честно говоря, я сторонник, знаете, такой вот с точки зрения, который вот сродни тому, что высказал, по-моему, вчера или сегодня Крашенинников, это представитель комитета Госдумы, который сказал, что нужно применять то законодательство, которое есть, а там за ввоз санкционных товаров и подобных контрабандных товаров полагается административная ответственность, вот ее просто нужно применять, потому что, судя по обилию санкционки на рынке, ну, в общем, по-моему, это происходит без особых последствий для ввозящего. Вот вчера буквально или позавчера проскочила информация о Россельхознадзоре, который предъявил претензии, в свою очередь, Роспотребнадзору, обнаружив санкционный товар в одной из сетей, повторяю, в одной из очень больших сетей, с вопросом таким, что «А что вы делаете для того, чтобы этого не было? Вы следите за магазинами или нет?» Так вот, там история очень простая. Эта сеть сказала, что они покупают товар вполне себе российского производителя, и российский производитель дает все бумаги о том, что этот товар он сам произвел. Правда, этот производитель после небольшой проверки обнаружился как просто продавец, который не имеет своего производства, но тем не менее он совершенно спокойно работает и поставляет этот самый санкционный товар в сеть в том числе.
О роли санкционных продуктов в существующей экономике, о роли импортозамещения в попытке вытеснить эти санкционные продукты. Получается, что это не выходит, это привычки потребителей, это возможность вести бизнес. В чем причина?
Ну, тут много причин на самом деле. Дело все в том, что ведь под санкционными товарами, вот то, что мы с вами говорим, подразумевается не просто вареная колбаса, а колбаса какая-то особая, местном происхождении, известные и так далее. Сыр то же самое. То есть везут сюда дорогие товары. Дорогим товарам определенная прослойка населения, в общем, привыкла и привыкла их потреблять, знает, что такое камбазола, знает, что такое бри, камамбер и так далее. А наши производители, к сожалению, для наших производителей, в общем, еще не совсем научились делать товары подобные, подобного же качества. Вот. А с другой стороны, контрабандисты, в общем, понимая, что товар хоть и в небольших количествах, но востребован, для них эти количества вполне для контрабандистов достаточны, но стремятся получить деньги, это, в общем, обычные законы рынка, и везут товар сюда. Главное, чтобы, если товар санкционный, то есть если ввоз его запрещен, применялись и меры, соответственно, контроля и наказания за нарушение этих самых санкций. Ну вот с последним, по-моему, как раз я солидарен с Крашенинниковым не очень.
Спасибо, Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов, а если ввозить будут более товаров более чем на 1 000 000 рублей, это еще станет отягчающим обстоятельством. Позднее, кстати, как только появились сообщения о нынешних предложениях Минфина, Минфин то ли вынужден, то ли специально уточнил, что уголовная ответственность физических лиц затрагивать при этом не будет. 7373948, телефон прямого эфира, СМС портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Итак, есть проблема ввоза санкционных продуктов, есть проблема продажи санкционных продуктов, позднее уже получается в, как это сказать, официальных магазинах, наверное, так правильно. И все-таки Михалыч пишет, на рынках ведь все ввезено через Белоруссию или какие-нибудь другие страны, что обращает наше внимание на то, что отсутствует нужный контроль. Будут продолжать передавать в дар санкционные товары, пишет 293-й. Это уже касается физических лиц, но, еще раз, согласно последним уточнениям, никакой ответственности для физических лиц вводить не планируют. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва. Знаете, проблема действительно существует, и она заключается в том, что я, как гражданин Российской Федерации, да, не по своей инициативе лишен возможности приобретать товар, который бы я хотел приобретать. Вот для меня лично это действительно большая проблема. Именно вот санкционной политикой, антисанкционной, так называемой в кавычках, да, политикой, которую проводит наше государство.
А вот где-то написано, что вы должны иметь право покупать все товары, которые производятся на земном шаре.
Ну, вы понимаете, этот товар не запрещен к обороту уже, да, он легальный, это же продукт питания.
Почему? Вы же знаете, что да, существуют законы, согласно которым как раз этот товар на сегодня нелегален.
Это повлияет на мое решение на выборах в следующем году.
Понятно, спасибо. Нет сыра, поэтому я буду думать. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, Минфин собирается вводить уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов. Такие санкционные продукты собираются уравнять с сильно действующими веществами, ядерными отходами и ядами. 7373948, телефон прямого эфира. Сталин расстрелял бы, полагает 849-й, хотя не очень понятно, были ли в истории Советского Союза такие факты, когда конкретные продукты конкретных производителей нельзя было импортировать. Впрочем, тогда, говорят, вообще не очень много продуктов импортировали из-за границы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Нет, не вышло. Попробуем с вами. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
По поводу санкционной продукции, что на это можно сказать? Меня как потребителя напрягает то, что я к чему привык на протяжении лет, да, употреблять в пищу там и так далее. И возникает
Смотрите.
Очередной какой-то запрет.
Хорошо, тогда я по-другому, точнее даже не я, Алексей Врач, наш слушатель. Да. Подождите секунду. Вот он пишет, а еще нам запрещают громко музыку включать в ночное время и в общественных местах пить.
Вы понимаете, какая штука? Громкая музыка в общественных местах, скажем, в жилом доме, да, она же прослушивается, получается, публично, а я как сосед, допустим, хочу в это время спать. Ну, сосед того человека, кто громко прослушивает музыку.
Так.
Это уже получается не аутентичное употребление, скажем так, в кавычках.
Смотрите, этой музыки, а здесь в данном случае кто-то производит какие-то продукты, похожие на те, которые запрещают. Ему не нравится, к примеру, ну, среди прочего, ему, как вам в случае с соседом и громкой музыкой, ему не нравится, что вы покупаете у другого, который работает за границей, там другие условия, там другие налоги, ну и так далее.
Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Юрий, но тогда у меня возникает вопрос, я так понимаю, вы имеете в виду нынешнего нашего производителя, да?
Ну, вот да, это тоже ваш сосед.
В таком случае этот сосед должен научиться делать эту продукцию качественно, как делает его конкурент. Или
тогда я возвращаю вас к истории с громкой музыкой, купите беруши.
Я понимаю, вы хотите сказать все, что... Вернее, не вы хотите сказать...
Есть такой порядок, хочу сказать я. Вот он такой на сегодня.
То То есть запрещено законом, значит, все. То есть, ну, это не является нелегальным. Я вашу мысль понял, но так. Это же можно довести до абсурда тогда, эту ситуацию.
Хорошо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте. Ну, мое мнение, то, что санкционные продукты, то, что они запрещены, это хорошо.
Почему?
Я не знаю, там, ну, то есть, мне кажется, это пижонство, то, что вот мы там без какого-то специального сыра жить не можем.
Ну, секундочку, мне нравится этот специальный сыр, я к нему привык. Вы только что слышали логику, которую описывали наши слушатели.
Да, прекрасно, езжайте туда, где привыкли, и кушайте санкционный сыр. Вот
я привык его здесь Амстер... кушать, Амстер... если уже вашими словами говорить, я его здесь есть привык.
Смотрите, есть Амстердам, там производят всякие там кексики, самокруточки и так далее. Угу. Но никто ж не переживает на тему того, что вот бедняжки в России это запрещено.
Непонятная логика.
Не переживает.
Хорошо, понятно. Это другая история. Это, опять же, вопросы действия законодательства. На сегодня это запрещено. Если вы вчера привыкли к этому здесь, значит, вам надо ехать туда для того, чтобы продолжать этим пользоваться. Отсутствие конкуренции убивает качественное производство, пишет 692-й, поэтому мы едим пальмовый сыр. Михалыч возвращает нас к тому, почему этот товар все-таки попадает к нам, пишет, по бумагам все чисто и законно, значит, легально. Мы же турбины Siemens в Крым тоже легально поставили. Еще Алексей Врач хочет, что ему хочется самому производить хамон и сыр, и Михалыч обращает внимание на то, что никакого нарушения нет, ввозится в страну, здесь перерабатывается, переупаковывается, поэтому мы получаем не запрещенный, а реально минский хамон. И ВР-76 подчеркивает, весь товар легален и к обороту не запрещен. Запрещен только ввоз. Об этом не стоит забывать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем программу патентов на аренду квартир. В столице признали провальные. Эксперты констатируют, что патентная система аренды потерпела провал, потому что с начала года в огромном городе продано менее 2000 патентов. Сумма налогов от легально сдаваемых квартир составляет не более 5% всего рынка аренды жилья. Москвичам нужны выгодные ставки, льготы по налогам, простая и понятная система приобретения налогов, чтобы улучшить эту ситуацию. Так, во всяком случае, сегодня пишет «Коммерсант». Ссылаются на пресс-службу Департамента экономической политики и развития города. И согласно данным этого ведомства, наибольшее количество купленных патентов на сдачу жилья с начала 2017 года наблюдается в центральном административном городе округе Москвы. Обратите внимание на цифру. 537 человек заявили, что они сдают квартиры в ЦАУ. Еще в юго-западном административном округе заявили, что сдают квартиры 490 человек, и в западном округе 249. И это довольно большая цифра. Ее приводят как крупных цифр таких. 249 – это довольно много. В целом число покупателей выросло на 8,5% и получилось 1911 человек. 7373948 – телефон прямого эфира. А почему? Ведь мы же понимаем, что за каждый доход нужно платить налог. Здесь говорят, вот смотрите, мы предлагаем вам льготные ставки, льготные тарифы. Вам нужно всего лишь купить патент. Вот и все. Но это не работает. Что нужно делать? 7-3... Может быть, тоже, как в предыдущем случае, вводить уголовную ответственность или что-то подобное? 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, почему вот вы, например, не купили патент, сдавая квартиру, если вы готовы в этом признаться? 7373948, телеграм, смс-портал. Все работает, все возможности есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, собственно говоря, как раз сдаю квартиру, не купил патент, только по одной причине. Если я его покупаю, у меня получается цена аренды квартиры не конкурентоспособная, я ее никогда не сдам за эти деньги.
Не, я и сейчас, вот подождите, все... подождите секундочку, я не понял. Значит, итак, вы гражданин Российской Федерации. Граждане,
так точно.
Граждане должны платить налоги с получаемых доходов. Или вы не считаете это вашим доходом?
Я не считаю своим доходом.
А как это, я сейчас не понял?
Ну как, очень просто. Я не понимаю, что государство дает мне взамен вот этих налогов, которые я плачу. Медицины государственной бесплатной, якобы, я не пользуюсь.
Подождите. По факту вы остаетесь гражданином Российской Федерации.
Так точно.
Если вы не понимаете, вы должны выйти из гражданства.
С удовольствием, другая страна не принимает.
Значит, тогда платите налоги.
я пытаюсь в меру своих возможностей.
Итак, просто... вы утверждаете, что купив патент, патент настолько дорогой, что ваша квартира резко подорожает, и вы не сможете быть конкурентными. А сколько
это
стоит патент?
Только, это не только я утверждаю,
нет, а
это
сколько,
утверждает рынок.
Сколько стоит патент?
Патент зависит от, ну, где сдается квартира.
Ну вот сколько ваш патент
хорошо,
стоит?
Мой патент стоит порядка 50 тысяч.
То есть 50 тысяч, это вы увеличиваете?
Да, 40
с чем-то. Вы увеличиваете аренду на 4 тысячи в месяц, и все. Уходите с рынка.
Да, да, потому что вся квартира в аренде стоит 30, а 4 тысячи – это уже, ну, существенный процент, это больше 10% получается.
Никто не платит, и я не плачу, потому что если я начну платить, я перестану быть конкурентоспособным, говорит наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, программу патентов на аренду квартир, а напомню... Такая программа предполагала сниженную ставку уплаты налогов. То есть это уже не 13% на доход, это значительно меньше. Но и такая программа не сработала. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий, еще раз. Есть довольно простой выход из этой ситуации для того, кто сдает квартиру. Он заключается в следующем. Заключается договор безвозмездного пользования с арендатором.
Не-не-не, это не выход, потому что деньги все равно передаются. Если бы люди перестали передавать деньги, тогда бы мы это обсуждали. Но нет, платить деньги будут, а налоги нет, не будут.
Ну, в этой ситуации, Юрий, согласитесь, между арендодателем и арендатором заключается некий устный договор.
Нет, смотрите, вот сейчас все, кто занимается экономической деятельностью, делают вид, что они ею не занимаются и не платят налоги.
Ну, по сути, получается, в этой ситуации, да, выходит именно так, как вы говорите, да.
Понятно. Ну, разве это выход? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Понимаете, в чем дело? И в корне неверно. Это моя квартира. Государство, мне фиолетово на государство. Это
у
моя
вас еще...
последняя недвижимость. И я что? Живу на улице, вот в палатке, а квартиру сдаю, деньги мои.
Нет, секундочку, вы ведете экономическую деятельность.
Не, это мое дело.
Как это? Смотрите, вот все люди, которые вокруг вас, они занимаются экономической деятельностью и платят налоги.
Они ходят на работу, платят налоги, это квартира моя.
И что? Ну, это же тоже ваша работа.
Очень... Нет,
все, я понял. Я понял. Это моя квартира, что хочу, то и делаю. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, в этом, собственно, попытка понять, почему проваливается эта программа. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Я думаю, тут дело в том, что вот эти люди, кто сдают квартиру, они превращают это в единственный источник своего дохода. Если это какой-то дополнительный заработок, тогда, как бы, ну, просел на там на 4 тысячи.
Слушай,
ну,
тогда, если бы это был дополнительный заработок, еще меньше было бы желания отдать какие-то тысячи государству. Это, ну, не, наоборот, это не желание признавать право государства брать налог с этого.
Но потихонечку все равно в этом надо регулировать и наводить порядок.
А как?
Потому что...
А как? Это моя квартира, вам сказал предыдущий слушатель.
Ну хорошо, пусть он тогда заплатит налоги с расходов своих. Пусть он откуда берет деньги, пусть он показывает это. Платит НДС, там, и помимо этого еще вот есть сумма, он тратит.
Mm-hmm. Значит, для того, чтобы вывести этих людей на чистую воду, которые не хотят даже патента покупать по сниженным ставкам, вы говорите, надо вводить налоги на расходы.
Ну, фискалку, фискальную вот эту вот...
Все? Опять, понятно.
Да, спасибо.
Не хотите платить 5% вместо 13%, тогда надо будет вводить контроль за всеми расходами, говорит наш слушатель. 7373948,
здравствуйте. Я вот звоню по поводу квартир. Не закончил еще раз?
Да, вы в эфире.
Вот смотри, сейчас человек кричал, моя квартира, что хочу, то и делаю. Сейчас эту квартиру кто-то захватит. Он пойдет куда? Он пойдет в МВД.
Видимо, не пойдет.
Перечислять налоги.
Видимо, не пойдет.
Он пойдет, он побежит туда, он побежит и будет там с пеной у рта кричать, моя квартира, помогите.
Подождите, секунду. Я даже знаю, что скажет вам этот человек сейчас. Я покупал квартиру, что? Скажет он, на заработную плату, с которой уже налоги заплатил.
Так вот, я никогда квартиру не сдавал, но вот у меня
есть... Алло? Мы не смогли узнать, что есть у этого человека. Но совершенно точно он попытался сказать, что что-то есть. Так что, покупка патента дает ли гарантию к сдаче квартиры, пишет 810-й. Не-не-не, 810-й. Покупка патента дает гарантию, что вы заплатили налоги.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В социальных сетях обсуждают увеличение количества так называемых ведомственных парковок на улично-дорожной сети в Москве. В центре города после благоустройства многих даже платных парковок не стало, а вместо них появились ведомственные парковки, которые отделяют цепями и столбиками. 28 июля 2017 года, написал бывший депутат Будник в Фейсбуке, мэр Москвы торжественно открывал Славянскую площадь после опешеходивания и создания транспортного хаба, а сегодня большая часть площади неожиданно превратилась в парковку для машин администрации президента. Впрочем, на Славянской площади это и раньше было какой-то особенной парковкой, просто так на нее попасть было нельзя. Но если мы поднимемся чуть выше, на новую площадь, то там раньше были платные парковки, теперь такие столбики и цепи. Если мы поедем на Малую Лубянку, то там мы тоже найдем что-то подобное. Если мы отправимся на парковку, там мы найдем на Покровку, там мы найдем ведомственные парковки, то же самое или что-то подобное. Теперь на Большой Лубянке, в Фуркасовском переулке. Игорь Веригин, генеральный директор Института социального проектирования, с нами на связи. Игорь Ильич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как понимать вот эту историю? Или ведомственные парковки – это что-то, чего не может не быть?
Ну, давайте мы исходить из того, что на сегодняшний день регулирование всего пространства в Москве и всей городской среды, оно у нас может быть и регламентировано, но регламенты практически везде не соблюдаются. И поэтому на самом деле те решения, которые принимаются на уровне мэрии или согласованы с мэрией, они, эти решения, зачастую исходят из ведомственных интересов или из интересов мэрии. Мы же с вами прекрасно понимаем, что у москвичей никто никогда не спрашивает, какие процедуры вводить в городе и как эти процедуры будут влиять на нашу жизнь. Ведь у нас получается так, что мнение москвичей по большинству ключевых вопросов, особенно по благоустройству города, по формированию бюджета, по каким-то стратегическим вопросам, оно очень мало учитывается. И поэтому, если есть ведомственная заинтересованность, то ее согласовывают с мэрией, и на сегодняшний день правовой оценки всех этих согласований трудно очень добиться.
Подождите, Игорь Ильич, а вот эта проблема того, что Москва, это Москва с одной стороны, но с другой стороны столица Российской Федерации, и потому будут особые интересы у федеральных ведомств?
Безусловно. Всегда будут, и всегда, я думаю, что эти стоянки и вообще все эти вопросы будут согласованы. И никогда не будут спрашивать москвичей, никогда не будут выверять эту процедуру. И
хорошо.
Она так прописана, что ее и невозможно достаточно досконально проверить все буквы закона.
Хорошо, тогда по-другому спрошу. Нет ли ощущения того, что... Прежде ведь тоже Москва была федеральным центром, помимо того, что это большой город, и парковки тоже были, под которыми висели специальные указатели. Но есть ощущение, что то ли обычных парковок становится меньше, а тех остается сколько было, то ли тех становится вообще больше.
Ну, понимаете, давайте мы немножко по-другому на этот вопрос посмотрим. То есть, на самом деле, ведомственные парковки – это, может быть, не такая острая тема, которая действительно требует вот такого серьезного обсуждения. А требует серьезного обсуждения вообще о том, как формируется городское пространство на уровне Москвы и центре Москвы всего. Ведь на самом деле мы понимаем, что появляются объекты, появляются какие-то процедуры, которые изменяют наш облик. И все эти процедуры, во-первых, не согласовываются с Москвой, во-вторых, они делаются крайне непрофессионально, ни с эстетической, ни с административной, ни с какой точки зрения. И всегда они выстраиваются под нужды конкретной или администрации, или какой-то структуры в администрации.
Понятно.
Плюс мы понимаем...
Совсем коротко. Сегодняшний...
Да, и плюс мы понимаем, что самое главное, вот реально парковочные пространства, парковки, они не запрограммированы, и такой серьезной программы, которая бы решала эти вопросы, ее на сегодняшний день нет.
Спасибо, Игорь Веригин, генеральный директор Института социального проектирования. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 17 ноября, 16.36. В студии Юрий Буткин. Продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Вот тема, которую мы выбрали на ближайшие 25 минут. Илон Маск показал беспилотную фуру Тесла. На Арбате в Москве открылся магазин с модными тюремными телогрейками. И в Москву в ночь на понедельник придет холодный фронт.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Это прямой эфир. Значит, можно писать через Телеграм, через СМС-портал или дозваниваться по телефону. И вот 696-й написал по теме, которую мы обсуждали несколько минут назад. Мол, патенты на аренду квартир — это двойное налогообложение. Либо налог на имущество, либо патенты. Если жилое имущество единственное, то никакого патента быть не должно, пишет 696-й. Как бы забывая, что налог на имущество — это одно, а патент — это налог на использование имущества, если вы жилую квартиру используете для того, чтобы на ней зарабатывать. Вот о чем не надо забывать, если вы пытаетесь думать, что либо налог на имущество, либо патент на использование. Антон Толмачев, кстати, пишет, что сдает две квартиры в ВАО и слышит про патент первый раз. Он говорит: я готов на патент, но если будет обязаловка для всех, а никак без него. Ну, то есть это стандартная история, когда я бы заплатил, но вот Вячеслав Иванович в соседней квартире ведь не платит. Я его сдам тут же, я расскажу. У Вячеслава Ивановича еще три квартиры, вот их адреса. Но только когда он заплатит, я заплачу тоже. В общем, пока этого нет, пока то ли гражданская ответственность не так велика, чтобы рассказывать также про соседа слева, а также про соседа справа, никто платить этот налог, судя по всему, не собирается. Тем временем Илон Маск показал беспилотную фуру Тесла. Компания представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция шла на официальном сайте компании. Сам Илон Маск новый транспорт похвалил и сказал: в то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Тесла сконструирован как пуля. О технических характеристиках Маск тоже говорил, рассказал, что грузовик может проехать около 800 километров при полной загрузке и на максимально возможной скорости. Маск утверждает, что это нормально, потому что для большинства грузовых маршрутов нормальная длина примерно 400 километров, то есть можно будет отвезти груз туда и обратно. Ну, это вот по тамошним меркам, на которые Маск ориентируется. Я не уверен, что в России, к примеру, стандартный маршрут — это 400 туда и 400 обратно. Вот что говорит по поводу новшества Теслы руководитель пресс-службы ОАО «КамАЗ» Олег Афанасьев.
К сожалению, на сегодняшний день ни в России, ни в мире не созданы батареи большого объема, которые могли бы удовлетворить грузоперевозчиков и которые могли бы сравниться по своим характеристикам с существующими ныне грузовиками. Это, как мы считаем, перспектива ближайших 10-15 лет, когда появятся действительно хорошие нормальные батареи. Но, естественно, мы не останавливаемся, мы развиваем свои разработки новые. У нас есть как полностью автомобиль на электрической тяге, это автомобиль среднего тоннажа, который тоже сейчас проходит испытания. Он как раз может использоваться в городских перевозках, чтобы у него была всегда возможность подзаряжаться. Потому что главная проблема для грузовиков – это в первую очередь подзарядка. Современные грузовики проходят по 1500 километров на одной заправке. Электрогрузовики на сегодняшний день не могут проходить больше 500 километров на одной зарядке. И это, опять же, при идеальных условиях, при определенной температуре. В зимних условиях и того меньше грузовик при полной нагрузке проходит. Поэтому мы на данный момент развиваем гибридные направления. Например, у нас разработаны грузовики, которые на разные оси разная тяга. То есть, грубо говоря, на заднюю ось идет обычная тяга от дизеля, а на переднюю ось идет тяга от электродвигателей и от электробатареи. Что это дает? Грузовик может перемещаться между городами на дизеле, а при въезде в город для снижения выбросов, для снижения шумности, он переходит на электротягу. И тем самым мы как раз решаем экологическую проблему. Примерно то же самое мы предлагаем и с нашими мусоровозами, которые мы производим. Сейчас многие жалуются, что вот грузовики приезжают на дворы, шумят там и так далее, и так далее. Опять же, вот у нас есть предложение, чтобы на разные оси подавалась тяга от разных двигателей. То есть, когда грузовик въезжает во дворы, он переходит на электротягу и тем самым снижает уровень шума.
Олег Петрович, а вот эти гибриды, которые вы сейчас описали, это все на уровне прототипов и каких-то там календарных отметок, когда может что-то быть представлено, вот этого пока нет.
Смотрите, все это уже представлено, все это уже есть. Все это готово к серийному производству, как только поступят на это заявки. На сегодняшний день потребности у перевозчиков ни в электроавтомобиле, ни вот этих гибридных пока нам, по крайней мере, не предъявляли. Отличие грузового транспорта от легкового в том, что на грузовиках люди зарабатывают деньги. И перевозчики, дальние перевозчики, близкие перевозчики, неважно, они считают в первую очередь стоимость километра. Вот на данный момент, хотим мы того или нет, стоимость километра самая выгодная на дизеле.
Говорит Олег Афанасьев, руководитель пресс-службы УАО «КамАЗ». Мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Илон Маск показал беспилотную фуру «Тесла». И он-то как раз утверждает, что доставка грузов на «Тесле» будет стоить... Там у них свои единицы. Поэтому просто понятно, что... $1.26 на милю, а работа дизельных фур – это $1.51. То есть получается, что беспилотная фура Tesla, которая в 2019 году будет выпускаться пока еще с водителем, но в 2020 уже может стать беспилотной. Так вот, а доставка грузов на такой Tesla будет даже дешевле, чем на дизеле. А Олег Афанасьев из КамАЗа говорит, что они тоже работают над чем-то подобным, но в любом случае дизель остается дешевле, чем электрическая фура. Стоимость аккумулятора. Аккумулятор для грузовика такого главное. Издание Bloomberg оценивает в $100,000. Там, кстати, интересно, что у фуры Теслы 4 независимых двигателя. На каждое заднее колесо свой двигатель. 7373948, телефон прямого эфира. Пока это дорого, как только будет дешево. Ну, говорят, что люди ко всему новому очень тяжело привыкают. Мы готовы? Вы готовы? У вас есть фура, вы готовы к тому, что что-то подобное появится рядом с вашей фурой? 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Ну, к этому грузовику надо еще, вот сегодня показали Boston Dynamics, роботы, которые сальто делают. Вот. А знаете, для чего? У нас такой есть такие рядом с дорогой аварийный запас песчано-гравийной смеси. Вот он будет подкидывать.
Вы в том смысле, что у нас дороги... Я понял.
Да. На съездах, там, где фуры у нас буксуют каждую зиму, там как раз пригодится.
Скажите, ну вот насколько Маск ориентируется на 400 километров туда-обратно? По нашим меркам не получится ведь.
Ну, по нашим, как не нашим, да и по американцам тоже много километров.
Нет, ну они-то посчитали, много километров-то понятно, они посчитали средний маршрут. А мне кажется, что наш средний будет больше.
Ну, просто это недорого поставить, как бы, 400 километров зарядку.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, ваша тезка. Вы знаете, мне кажется, проблема будет, прежде всего, многие специалисты звонили, говорили, что утилизируют аккумуляторы. А мне кажется, проблема будет очень большая именно с утилизацией аккумуляторов. Потому что вот в этом проблема. Все, пока батареи новые не придумают, их разрабатывают уже, и уже что-то есть. Но конкретно вот утилизация батареи, понимаете, замена батареи очень дорогостоящая будет.
Понятно, спасибо. Алексей Врач тоже пишет об этом. Экологичность под сомнением с его точки зрения, потому что ведь проблема в аккумуляторе, это весьма не экологично, как пишет Алексей Врач, и утилизация, и изготовление. Зеленоградец требует видеоролика. Видеоролик где-то есть в интернете, вы его легко найдете. 692-й не понимает, сколько дальнобойщиков в результате окажется на улице. Еще раз говорю, пока речь идет о том, что Тесла только планирует. Этот грузовик вроде понятно, 19-й год, но вот чтобы без водителя, мы только планируем, может быть, в 20-м году. 800 в одну сторону на выгрузке заряжаться будет, Михалыч полагает таким образом. Может быть и так, у нас дорог нет, об этом пишет Дмитрий. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Сейчас радио убавлю. Так, ну что, можно поздравить Илона Маска с его новым продуктом. Там же не только, кстати, грузовик этот электрический был представлен, но и спортивный родстер новый.
Ну да.
Да. А вот насчет грузовиков, надо сказать, что Маск не первый сделал электрический грузовик. Совершенно недавно, этим летом, крупнейшая компания по производству дизельного оборудования «Каменс» представила свой электрический грузовик. То есть даже такой... Всемирно известный дизельный производитель понимает, что нужно переходить на новые технологии. А вот в пику тому вашему эксперту из КамАЗа, он говорил про гибриды, да?
Он наши. Говорил о том, что это пока в любом случае будет не очень востребовано, так среди
вот,
прочего.
Сейчас гибриды разрабатываются другие. Вот Toyota разрабатывает, потом еще компания Nikola One. Разрабатывает тоже грузовик, но там другой гибрид, там водородный электрический, то есть там есть аккумулятор и есть еще водородный генератор.
Короче, вы к тому клоните, что все равно нам двигаться туда.
Да, во-первых, надо двигаться туда, во-вторых, еще вот плюс ко всему, вот тот же представитель КАМАЗа говорил, что они только разрабатывают, допустим, электрические мусоровозы. А в той же Америке китайская компания BYUD, ну, всем известная, наверное, эта компания, но они сейчас, китайцы, очень хорошо развиваются, уже там построила завод и уже там производит коммунальную технику, в том числе и мусоровозы, чисто электрические. И он говорит, что нужно... нет заказов от потребителя. Неправильный подход. Должны производители эту технику сделать, а государство должно уже своим, допустим...
То есть вы хотите... Секунду. Да. Вы хотите сказать, что американцы за китайцев доплачивают?
Что значит доплачивают?
Ну, вы только что говорили, у американцев китайские машины на электричестве вывозят мусор. Вы хотите сказать, что у них там американцы, американское правительство за эти китайские машины доплачивает?
Ну, вы знаете, там в Америке сейчас очень сложно. Вы знаете, что Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, да?
Понятно. Все, у них все очень сложно, поэтому все иначе. А у нас пусть государство доплачивает. Илон Маск показал беспилотную фуру Тесла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Арбате открылся магазин с модными тюремными телогрейками. Монобрендовый магазин в ассортименте одежда, стилизованная под советскую униформу. Бестселлер бренда как раз телогрейки нескольких оттенков. Еще предлагаются офицерские шинели, причем не только для мужчин, да, женские варианты тоже есть. Есть олимпийки в стиле ретро с надписью СССР, куртки танкиста, брюки галифе, гимнастерки из кожи. Я могу себе представить, сколько это должно стоить. Палубные ботинки, тропические панамы и аксессуары. А российский бренд создает одежду на основе униформы вооруженных сил Советского Союза. Не очень понятно, какое отношение к этому имеют модные тюремные телогрейки, но это тоже есть. Одежда производится на фабриках, расположенных на территории Восточной Европы. Используются качественные ткани, вощеный британский хлопок, японская фурнитура. Бренд принимает участие в международных трейд-шоу, в том числе, например, в одном из шоу в Берлине уже участвовал. Еще раз напоминаю, модная тюремная телогрейка, возможно, из-за британского вощенного хлопка с японской фурнитурой. Кто это будет покупать? Владислав Лисовец, эксперт по моде и телеведущий, с нами на связи. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, вы видите перспективы у модных телогреек?
Ну, это как бы для единиц, для очень экстравагантных и модных людей, то есть это, конечно, нормально. Все остальные привыкли наряжаться. Мы народ, который любим, чтобы как в последний раз. Поэтому я не думаю, что
Влад,
это будет
подождите, нам говорят, что там, извините, британский вощеный хлопок, японская фурнитура, нам говорят, что это модные тюремные телогрейки, значит, мы будем в них наряжаться.
Да нет, я-то с удовольствием бы ходил, я даже присматривал себе полосатую, видел тут в Инстаграм, наткнулся и очень хотел. И даже присмотрюсь, может быть. Потому что это выглядит, правда, очень интересно, если это носить с широкими джинсами, это правда круто. Но давайте будем говорить, это я, а давайте будем говорить про всю страну. В основном это люди, которые обычно выглядят. Для них пальто – это уже странная одежда, потому что пуховик должен быть, понимаете? Вот. А уж что говорить про... Такую одежду. Конечно, это не может быть популярно.
Хорошо, тогда про милитаризм давайте поговорим. Тут же начнут об общественных порядках, при которых становится возможным, что вдруг начинают продавать телогрейки. Это же плохо, нет?
Ну, да нет. Ну, почему плохо? Ну, плохо, что продают телогрейки.
Плохо, что продают, плохо, что покупают.
Да нет, ну это, слушайте, сейчас настолько свободная мода, и настолько мы живем вообще в другое время, что давайте не будем это ассоциировать с рабочей одеждой тех времен. Все стерлось, и сейчас вот эти ужасные 90-е, которые тоже мы там недавно вспоминали с какими-то, ну, с неприятными, так скажем, воспоминаниями об этих временах, сейчас это абсолютный тренд, это одежда, эти пиджаки, эти плащи, широкие брюки, высокие брюки на высокой талии, водолазки. Это абсолютный сейчас тренд 90-е. И вот, казалось бы, вот вроде как и ассоциация плохая с этой одеждой, потому что это времена были странные, смутные. Но по стилистически это сейчас номер один. Поэтому я думаю, что телогрейки, ну тоже, мне кажется, с каким-то платьем, это очень красиво. Если девушка модно подстрижена, это выглядело бы очень круто.
Спасибо.
Конечно, не с косой.
Спасибо, эксперт по моде, телеведущий Владислав Лисовец. Не советую тем, кто носит косы, покупать модные телогрейки. Смотрите, значит, отличная мысль, пишет 692-й. Наши элиты вспомнят прошлое, а некоторые таким образом смогут заглянуть и в будущее. Об этом примерно пишет и 788-й. Мол, не обязательно покупать модную телогрейку, потому что всегда остается бесплатный способ получить другую, тюремную.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Между тем, Алексей Врач нас всех пытается, что называется, развернуть в другую сторону, потому что пишет, в тюрьмах в своем теперь ходят. Теперь там телогреек не бывает, да и в колониях надевают на себя, кажется, тоже не телогрейки. И еще мы следим за лентами новостей. Сегодня в Мосгорсуде, и об этом, кстати, пишет прямо сейчас в Телеграм нам Великий Немой, он, видимо, следит за лентами ТАСС. ТАСС пишет, заседание Мосгорсуда, во время которого шестеро обвиняемых в хулиганстве порезали себе вены, продолжается. Заседание продолжается в закрытом режиме. Речь идет о деле 2015 года, когда две группы посетителей ресторана «Тануки» выясняли отношения. Охранник сделал замечание, они ушли. Потом 25 человек вернулись в кафе с оружием и устроили там погром. Вот сегодня дело рассматривается, и 6 человек порезали себе вены. Дальше продолжаем движение. В ночь на понедельник 20 ноября в столице будет холодный фронт. Он спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега. Климатическая зима в Москве наступит в начале следующей недели. Подробности рассказывает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу на погоду столичного региона будет оказывать влияние северо-западное крыло антициклона, что минимизирует вероятность осадков и позволит температуре оставаться на 3 градуса выше положенного по метеостатистике. В течение суток облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, ночью 0 плюс 2 и днем плюс 2 плюс 4. В воскресенье погода в Москве испортится, через столицу пройдет активный теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом облачности и облажными осадками в смешанной фазе. Будет пасмурно, ночью небольшие осадки, днем временами мокрый снег до 5 миллиметров, под утро 0 плюс 2 и в середине дня плюс 1 плюс 3. А вот в ночь на понедельник прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется 5-сантиметровый снежный покров. Так что москвичи поутру обнаружат себя уже в зиме. Ну, во вторник среднесуточная температура перейдет через отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений, и в столице начнется так называемая метеорологическая зима, которая, вообще-то говоря, должна прийти была в мегаполис еще 10 ноября.
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о том, что, уходя сегодня с работы, прощайтесь с коллегами, если будете встречаться с ними в понедельник, прощайтесь до зимы. Прямо сейчас разговор о пробках в Москве.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
Движение. Да, и срочное сообщение. Суд только что отстранил от должности медика, который давал экспертизу в деле так называемого пьяного мальчика в Подмосковье. Подробности в ближайшем информационном выпуске. Теперь разговор о пробках. Прямо сейчас в городе шестибалльные пробки, если верить Яндексу. Да, он сейчас оценивает ситуацию в 6 баллов. Очень тяжелая пробка сейчас на внутренней трешке. Она начинается где-то в районе Сити. Ну или чуть... Да, ну совершенно точно до Звенигородки вы в эту пробку встаете, и она, по сути, до Марьиной рощи. Довольно сложное движение и по внешней трешке. Проблемы там начинаются где-то в районе Спартаковской площади. Где едете вы? 7373-94,8. Слушаем, здравствуйте. Нет, не получается. Слушаем вас. Так, 7373-94,8. У нас тут в результате несогласованности не выходят в эфир звонки, но мы сейчас сможем это победить. Напомню, шестибалльные пробки прямо сейчас. И 7 баллов буквально через несколько минут. Очень коротко слушаем. Здравствуйте, где вы?
Здравствуйте. Поворот на Красногорск от Снежкома. Уже 30 минут стою, 300 метров.
Вот так. Прямо сейчас программа «Русский бизнес».